по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1213-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы продолжаем читать Священное Писание, мы читаем книгу пророка Захарии, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5,5 лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, а также другие группы, другие источники, где вы смотрите или слушаете эту программу. И наша программа устроена таким образом, что вначале мы с вами всегда читаем ваши комментарии, ваши письма, и потом после этого мы с вами переходим к чтению Библии, к чтению Божьего Слова, к обсуждению уже перейдем прочитанного в следующий раз. То есть мы сегодня читаем, в следующий раз мы это будем обсуждать. И наши постоянные слушатели, зрители это уже знают, но повторить-то все равно всегда есть смысл. Вы можете послушать уже вышедшие наши программы также на нашем сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении Theos. Вот, значит, сегодня давайте мы сделаем вот что. Мы давно уже к этому шли, и я понимал, что рано или поздно об этом поговорить нужно будет. Хотя тема достаточно сложная. Поэтому, скажем так, подходя к этой теме, я просто сразу скажу, что там были к сегодняшнему дню интересные комментарии, очень хорошие комментарии, которые надо бы почитать, и мы почитаем, но сделаем это несколько позже. Может быть, сегодня успеем. Если нет, то в следующий раз. Но просто вот вопрос, который уже давно напрашивается, и я понимаю, что когда мы выпускаем вот эти программы, и они делаются по материалам доктора Маги, я понимаю, что все-таки есть определенные различия в акцентах. То есть он может акцентировать какие-то вещи, о которых мы с вами не задумывались, или которые нам кажутся, может, не совсем уместными, или акценты не совсем уместными. В частности, мы сейчас с вами находимся, и в следующие 2-3 эфира будем это продолжать, в пророчествах, которые говорят о втором пришествии Иисуса Христа, о Царстве Божьем на земле, о тысячелетнем царстве. И потом уже из этого мы переходим в царство вечное. То, о чем говорится в Откровении Иоанна Богослова, 21 и 22 главы. И я понимаю, что далеко не все наши слушатели таким образом интерпретируют пророчество. И более того, я понимаю, что в церквях, причем в евангельских церквях, пророчество далеко не всегда интерпретируется именно так. А все-таки доктор Маги писал с позиции американского, даже не богослова, а пастора, который любит Священное Писание, который любит читать, изучать, интерпретировать, преподавать людям Библию, Божие Слово. А нам с вами нужно поставить это все в наш контекст. Надо понять, почему он так рассуждал. То есть дальше вы можете соглашаться с этим, вы можете с этим не соглашаться. Я напомню, что нет у меня задачи, чтобы вы во всем соглашались с доктором Маги. У меня задача есть, чтобы каждый из нас Слово Божие читал, чтобы мы к Господу приближались, чтобы мы задумывались о том, что там написано, чтобы мы менялись. Многих из вас затронул в прошлый раз затронула вот эта мысль о том, что мы в современных церквях далеко не всегда серьезно относимся к покаянию. Кстати, сразу отвечу, госпожа Беладонна, просто есть в некоторых церквях такая традиция, что в конце служения людей призывают на покаяние. Поэтому мы говорим о том, что человек выходит на покаяние. Но есть не везде. В некоторых церквях, в баптистских, в частности, церквях, таких более традиционных, к сожалению, сейчас уже, нужно сказать, не во всех баптистских даже, есть вот эта история, когда в конце проповеди, а если несколько проповедей, то в последней проповеди проповедник призывает людей выйти вперед, выйти на покаяние. Кто-то из вас это видел, кто-то из вас этого не видел. А с чем люди выходят? Они выходят со слезами раскаяния по поводу своих грехов, понимая, из какого болото Бог нас вытащил. Или они выходят, так это, насвистывая песенку. Ну, так, не обязательно, конечно, насвистывая песенку, но радостно, весело. О, мне так хорошо в жизни, а мне сейчас станет еще лучше. То есть, это принципиально разный подход. Об этом вот шла речь в прошлый раз. Вот, но дело в том, что существуют разные подходы к самому пророчеству, к интерпретации пророчества. И я не претендую сейчас на исчерпывающую картину. Я просто хочу сказать, что тут нужно иметь какое-то такое, хотя бы ну, вот элементарное историческое представление о том, какие были подходы, о том, как церковь подходила к пророчествам. И дальше понять, где вот в этом списке, где вот в этом перечислении, собственно говоря, где стоит то, что мы с вами слушаем сегодня и вот в этих наших программах. Ну и после этого вы уже можете определиться, где вы, то есть, собственно, на что вы, как вы интерпретируете пророчество, что для вас важно, что для вас, может быть, не очень важно. Давайте начнем с такого принципа того, как церковь формулирует богословие. То есть, да, я понимаю, что сейчас, может быть, немножко будет такая популярная лекция по историческому богословию. Но надо это было сделать. Я все откладывал, потому что понимал, что тема непростая. Но, с другой стороны, не обратиться к этому тоже нельзя. Потому что ну, надо подводить к тем материалам, которые мы с вами читаем и изучаем. Итак, смотрите. Ведь в Библии нет того, что называется систематическим богословием. То есть, есть указания, есть ссылки, есть, ну, допустим, есть немало мест, которые говорят о божественности Иисуса Христа, о том, что Иисус – Бог. Но нет такого раздела в Библии, где было бы написано 10 аргументов в пользу божественности Иисуса Христа. Да, их нужно находить в Священном Писании, их нужно сопоставлять, их нужно складывать вместе. И тогда, когда мы складываем эти кусочки пазла вместе, тогда у нас получается некая систематическая картинка. Соответственно, это означает, что когда церковь пыталась понять, осмыслить какие-то богословские явления, она систематизировала то, что есть в Библии. То есть, нужно было взять фрагменты из разных мест, нужно было посмотреть на общую картинку, нужно было сделать вывод. То есть, если мы знаем вот первое, второе, третье, то мы делаем некий вывод. Соответственно, из там, трех посылок, да, двух-трех посылок, а на самом деле, конечно, больше, когда мы говорим о том, что мы читаем Священное Писание, вот мы делаем на основе анализа этого вывод. И это достаточно серьезная работа, достаточно серьезное дело, серьезная задача. И церковь решала эту задачу и решает эту задачу постепенно. В разное время существования церкви перед церковью ставились разные вопросы, разные проблемы. И искать ответ на эти проблемы нужно было в Божьем Слове. И, соответственно, в поисках, находясь в поисках ответа на вопросы, находясь в поисках решения вот этих проблем, церковь и формулировала то, что называется богословскими позициями. Естественно, началось это с апостолов. И апостолы решали конкретные проблемы. Вот Павел пишет Коринфской церкви, он решает конкретные проблемы. Помогает им решить конкретные проблемы. Вот Иоанн пишет церквям в Малой Азии, и он решает конкретную проблему, потому что там появились гностики. Да, и гностики, мы с вами об этом уже говорили неоднократно, о том, что были разные версии гностицизма и так далее. Я в это уходить сейчас не буду. Вот Петр видит, что в церкви страдания, и страдания становятся все больше. И вопрос, который возникает перед церковью, как, ну, собственно, с этим страданием быть, как его объяснять? Потому что для того, чтобы его пройти, нужно сначала объяснить, надо понять, что с нами происходит. Вот тот же апостол Павел, он обращается к фессалоникийским христианам, а там некоторые решили, что Христос вот-вот придет, и поэтому можно не работать уже. Ну, а смысл какой, если Христос придет? Как сказал один мой знакомый, когда его пытались отправить в богословскую семинарию. Он говорит, да чего учиться? Проповедовать Евангелие надо. Христос вот-вот придет. А я тут буду время терять на учебу. Ну, вот он так с учебой поступал, а эти люди так поступали или так относились к времени, которое уходит на работу. Да зачем работать? Вот. А параллельно появились и другие люди, которые начали говорить о том, что Христос уже пришел. Чего вы ждете? Христос уже пришел. Вы просто это пропустили. И апостол Павел отвечает и на другое. Он отвечает и тем, и другим людям. То есть, видите, какая здесь получается история? Это конкретика. Да, то же самое, допустим, Галатийской церкви. Возникла проблема так называемых иудействующих. людей, которые говорили, ну, не-не-не, ребят, для того, чтобы вам стать христианами, вам нужно сначала, вот если вы из язычников, вам нужно сначала стать иудаистами. А для того, чтобы стать иудаистами, вам нужно обрезаться, пройти обрезание. А, значит, христианство – это такой апгрейд, такое обновление иудаизма. То есть мы ставим одну версию иудаизм, а потом уже через это мы приходим ко Христу. И апостол Павел говорит, не, никакой это не апгрейд, это полное переформатирование. И обрезание для совершения, и закон для совершенно другого был нужен. Закон не спасает. То есть, смотрите, они все отвечают на конкретные вызовы, на конкретные проблемы жизни церкви. И дальше уже после апостольского времени тоже существовали проблемы, тоже были вызовы. В частности, это были вызовы ранних ересей. А ранние ереси касались чего? Каких вопросов? Да, они касались вопросов, прежде всего, вопроса Троицы. Вот смысл Троицы. Дальше вопроса богочеловечности Иисуса Христа, божественности и человечности. И, соответственно, соборы, ранние церковные соборы, вселенские соборы. Собственно, эти вопросы и решали. Это там обсуждалось. Делалось то, что сейчас называется христианское богословие. Дальше встал вопрос о церкви, сущности церкви. Что такое церковь? И это особенно важно стало уже после того, как христианство стало официально признанным в Риме. Да, что такое церковь? Как она устроена? Вот, единая апостольская церковь. И опять, когда писались формулировки в символах веры, для этого нужно было изучить Священное Писание, для этого нужно было понять, что говорит Библия, и связать разные фрагменты, объединить разные фрагменты в некое единство. И тогда, собственно, получалась вот эта общая формулировка. И обратите, пожалуйста, внимание, что на том раннем этапе жизни церкви церковь практически не интересовали вопросы эсхатологии, то есть вопросы будущего. Эсхатон, да, последних дней, последних времен, то, что будет в самом конце. К чему все это идет? А интересовала эта церковь в начале, когда первое поколение христиан уже стали умирать. А вот, собственно, а когда же Христос-то придет? Их это интересовало как раз в контексте ожидания пришествия Иисуса Христа. Вот. А потом все. Долгое время у церкви были другие задачи, и вопросы эсхатологии их как-то не интересовали. Более того, там было еще одно явление, там была еще одна тенденция. Ведь если мы с вами посмотрим на отцов церкви, на ранних отцов церкви, то позиция была совершенно очевидна. Смотрите, географически и, собственно, политически, да, геополитически. Вот Израиль как страна, как государство перестал существовать. Евреи в рассеянии. Они рассеяны по всей земле. И действительно, мы тут говорим часто, и это моя позиция, я стою на позиции о том, что у Бога есть план для Израиля, и у Бога есть план для церкви. Это два разных плана. Но если мы будем говорить о ранней церкви, да и не только ранней церкви, то как раз ведь и считалось на протяжении долгого времени, сейчас мы дальше пойдем по этой истории, да, что церковь заняла место Израиля. И это ведь было легко подтвердить. То есть, достаточно было просто посмотреть вокруг. Да? А где Израиль? А нет Израиля, а рассеялся Израиль. Значит, соответственно, все, что говорится в пророчествах об Израиле, оно относится к церкви. Вот в таком понимании. Да? Я отдаю себе отчет в том, что многие из вас на таком понимании, собственно, и росли, и растут духовно. Но я просто хочу, чтобы вы поняли, откуда это происходит, почему это так, да? Но дальше возникает следующий вопрос. Ведь в Священном Писании говорится совершенно конкретно. Например, Иерусалим, Иудея, конкретные города. А городов-то нет, а стран-то этих нет. И как это все понимать? Выбросить, что ли? То есть, ну, просто забыть об этом и все. И тогда, ну, не только по этой причине, но и по этой тоже развивается вот это образное толкование, образное понимание Библии. Что понимается здесь под Иерусалимом? Это уж точно не Иерусалим, потому что его нет. Да, вот если мы возьмем те времена, его нет. А тогда что это? А Иудея что это? А эти пастыри кто это, о которых говорится здесь? А это, очевидно, пастыри церкви. Или лжепастыри. Это все про церковь, это все про них. и пророчествами, собственно говоря, особенно вопросом тысячелетнего царства, как применимого к Израилю, и вот то, о чем мы с вами говорим, ранее церковь просто не занималась. Этого вы не найдете там. Есть предположения, есть мысли, есть отцы церкви, которые это все-таки высказывали, но это скорее были исключения. Обычно все-таки церковь заменяет собой Израиль. Кстати, отсюда во многом и антисемитизм, между прочим. Но если церковь заменяет Израиль, если евреи виновны, а они виновны, они действительно виновны, мы об этом читали у пророка Захарии. Помните, мы вчера с вами говорили про покаяние, да, про слезы покаяния. Вот. Они виновны в том, что они распяли Христа. Как и любой другой неверующий человек виновен в том, что он распинает Христа своим неверием, своим отвержением. Вот. Но если это так, то церковь, соответственно, заняла их место. И тогда рождается вот эта почва для антисемитизма. И более того, если мы с вами переходим в реформацию, мы сейчас перескакиваем большой-большой раздел, вот, но мы переходим к реформации. Так вот, антисемитизм Лютера – это вещь известная. И он обосновывал эту позицию, конечно, тем, что вот евреи распяли Спасителя, распяли Христа и так далее. Но, собственно, на этапе реформации антисемитизм, ранней реформации, антисемитизм не только не был преодолен, но он еще и укреплялся. Это была очень серьезная проблема. Более того, когда уже потом антисемитизм поднял свою отвратительную голову в конце 30-х годов 20 века в Германии, к кому они могли обратиться за поддержкой? Да к Лютеру тоже, среди прочего. И к Лютеру тоже. Не только к нему, но и к нему. Вот. Теперь, значит, на протяжении всего этого времени вопрос о будущем, вопрос об эсхатологии практически не ставился. И, кстати, когда мы с вами говорим о тысячелетнем царстве, вот считалось, что тысячелетнее, и считается многими, что тысячелетнее царство – это уже сейчас, это в церкви. И Христос правит, Христос царствует уже сейчас в церкви. Поэтому промежуток, вот этот тысячелетний промежуток, о котором мы с вами говорим, многие скажут, что ну, это странно, да, потому что Христос царствует в своей церкви. А дальше, уже после реформации, постепенно, да, причем началось это в Великобритании и в Соединенных Штатах, 18-19 века, когда стало понятно, что, ну, во-первых, конечно, не тысячи лет с пришествия Иисуса, с первого пришествия Иисуса Христа прошло, а больше. Во-вторых, все-таки уже шло движение, постепенное движение евреев в Палестину, а с конца 19 века еще больше. А дальше уже подмандатная Палестина. Британцы этого, конечно, не очень хотели, но тоже еще больше это движение продолжалось. И стал возникать вопрос, а что быть, как быть с пророчеством? Параллельно происходит еще одна вещь. Появляются люди, я сейчас не буду вас утомлять именами, которые говорят о том, что вот это переносное толкование Библии, это образное толкование Библии оказалось уж слишком расплывчатым. Может быть, если написано «Иерусалим», значит, это именно про Иерусалим. Может быть, если написано «Тысячелетнее царство», значит, это именно тысячи лет. Может быть, если написано, что «Царство Божие на земле», значит, Христос реально придет на землю. Но вот этот подход потребовал большого переосмысления Священного Писания. И, собственно, в этой традиции как раз и комментирует доктор Маги в традиции вот этого переосмысления Священного Писания с точки зрения такого прямолинейного подхода. Опять, кто-то это будет критиковать. Кто-то будет критиковать другие подходы. Но вот оно так, вот по этой причине. Здесь нужно ответить еще на один вопрос. Мне его присылали в личку. Присылали уже довольно давно. Я, к сожалению, у меня просто потерялось, ушло это сообщение. Я не могу его найти. Но я помню, что этот вопрос был. Нас упрекнули, что вот эта идея про тысячелетнее царство, она похожа на идею некоторых из сект. Сект, которые не являются христианскими. То есть, типа, вот мы это уже слышали. Да, похоже. Потому что некоторые из этих сект как раз и зарождались именно вот в то время, когда это прямое толкование получило распространение. Когда люди начали толковать Священное Писание вот таким образом, прямо, непосредственно. И, собственно, как раз секты и впитали вот эту идею. Я не помню, то ли это было вчера, то ли сегодня. Доктор Маги акцентирует внимание тут на очень важные вещи. Он говорит о том, что 144 тысячи, да, которые будут запечатаны на земле, это 144 тысячи из Израиля, из колен Израиля. Это не какие-то случайные люди, не имеющие к Израилю никакого отношения. Я не буду сейчас говорить о какой группе людей, о каком из лжеучений здесь, на какое из лжеучений здесь ссылается доктор Маги, но это как раз ответ на один из таких упреков. Это именно про Израиль. Это не про кого-то, кто когда-то присоединился, скажем так, к некой псевдохристианской группе. Кстати, то же самое тут неоднократно повторялось в наших программах, мысль о том, что нет потерянных колен, нет заблудших колен, вот, и Бог знает все 10 колен, и, конечно, потерянные колена, так называемые потерянные колена Израиля или северные колена Израиля, не переселялись ни в какую Великобританию, и уж точно не отправлялись ни в какую Америку. И это тоже ответ на одно из псевдохристианских учений, которые есть сейчас. То есть, опять, кто-то из вас может задаваться вопросом, а почему это так часто повторяется? Да потому что есть люди, которые говорят о том, что 10 потерянных колен переселились в Соединенные Штаты, ну и там началась дальше история. Ну вот, никаких, естественно, никаких библейских подтверждений этого нет. А поэтому это так акцентируется. И получается, что интерес к пророчеству – это как раз конец 19 и весь 20 век. И дальше уже в 20 и в 21 веке вот эта школа интерпретации, школы толкования, по которой, да, будет тысячелетнее царство, да, нужно понимать это буквально. И дальше происходит возвращение израильтян, восстановление государства Израиль. И встает следующий вопрос, и он тоже вопрос выбора. Вот это исполнение ветхозаветных пророчеств или нет? Ну, поэтому по этому поводу нам уже сейчас говорить некогда. Но я думаю, что вы поняли, в каком, собственно, ключе и где то, что мы с вами читаем, где оно находится в общехристианской богословской картине. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сейчас, наставляешь, руководишь нами. Дай нам прислушиваться к Тебе, дай нам слышать Слово Твое Святое. Прибудь со всеми нами, Боже наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1213 раз мы уже встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». Я хочу повторить то, что уже говорил. Мы с вами сейчас читаем важнейший раздел Священного Писания. И в то же время этим разделом часто пренебрегают и даже его отвергают, в том числе и некоторые из тех, кто подчеркивает свою приверженность Священному Писанию. В этом смысле такие люди оказываются не лучше либералов, отвергающих буквальное толкование Библии и предлагающих вместо него образное толкование. И знаете, читая книгу пророка Захарии, я снова и снова осознаю, насколько этой книгой пренебрегают. И я скажу сейчас также вот что. Я не считаю, что способен толковать эту книгу столь возвышенно и столь глубоко, как она того заслуживает. Но при этом я хочу показать смысл, показать значение и значимость этой книги
и этого раздела во всем его величии. В Пенсильвании была такая поговорка: «Мы слишком рано взрослеем и слишком поздно мудреем». И я понимаю, что и ко мне это тоже относится напрямую. И особенно остро я осознаю это именно сейчас, когда мы читаем книгу пророка Захарии. Итак, мы с вами уже видели, что в 13 главе этой книги делается совершенно конкретный шаг в изложении Божьего плана, Божьей программы. Эта программа была запущена еще во времена первого пришествия Иисуса Христа на землю. Тогда Иисуса предали и продали всего за 30 серебряников. И именно тогда Он въехал в Иерусалим, и при Его первом пришествии исполнилась лишь часть пророчества Захарии. И значит, все остальное пророчество исполнится при Его втором пришествии. Но Его, пастыря доброго, отвергли, даже при том, что Он отдал жизнь свою за овец. Ну а потом должен прийти другой персонаж. Он, кстати, пока еще не пришел, и придет он только тогда, когда церкви на земле уже не будет. И вот этот псевдопастырь будет всеми принят. И он введет израильский народ, а также и весь мир, в период великой скорби. И единственное освобождение в то время будет связано с приходом Иисуса Христа на землю, чтобы установить свое царство. Он и только Он сможет принести на землю мир. И мы с вами таким образом продолжаем раскрывать программу действий или план Божий, представленный здесь, в книге пророка Захарии. И прежде чем идти дальше, я хочу сделать несколько предварительных вводных замечаний, потому что считаю это очень важным. Начну я с такой короткой истории. В детстве я и мои сверстники активно боролись за мир. Ну как боролись? Мы пели антивоенные песни, мы ходили на первомайские демонстрации, мы кричали «Миру мир!». Нам казалось, что вот-вот этот мир придет. Потом, кстати, началась перестройка. Потом советские и американские президенты обращались по телевидению к советскому и американскому народу. Я тогда, кстати, уже стал христианином, вот только-только стал. И я помню, как мы, христиане, причем христиане разных поколений, молились тогда за наших лидеров, молились за руководителей. И более того, я не буду говорить за других, но мне тогда точно казалось, что вот-вот придет мир. Вот сейчас договорятся сначала Горбачев с Рейганом, потом Горбачев с Бушем, потом Ельцин с Бушем или Ельцин с Клинтоном. И будет он, этот мир во всем мире. И казалось, что вот эта борьба привела к результату, эта борьба принесла успех. Но со временем я понял простую и очевидную вроде бы вещь. Политики приходят и уходят. И более того, страны и государства тоже ведь приходят и уходят. Однако младенец, родившийся 2000 лет назад, вот единственная надежда для вечного мира во всем мире. Он и только он силен принести мир на землю. И не случайно у него есть вот этот титул – «Князь мира». И не случайно при его рождении ангелы воспевали, и это записано в Евангелии от Луки, 2 глава, 14 стих, «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Понимаете, в чем дело? Земля не увидит нового мира, пока не придет Христос. Земля не достигнет во всей полноте Божьей цели и Божьего искупления, пока Он не придет и пока Он не совершит все это. Не будет до того времени мира на земле. Но у Господа есть Его программа, есть Его план, чтобы принести вечный мир. Он установит небесное царство на земле. И я, кстати, очень рад, что у Него есть план, и этот план четко и подробно изложен. Знаете, тогда, в 80-е, начале 90-х годов, мне казалось, что и у политиков тоже есть план. Однако я ошибался. И сегодня меня все чаще посещает мысль, что политики тоже ходят где-то в темноте. Они пытаются что-то нащупать, они пытаются что-то разглядеть. Я даже не знаю, насколько они верят в достижимость вот этого. Ну а Божий план и Божья программа – все это открыто человечеству. И наше дело, наша задача заключается в том, чтобы принять то, что сказал нам Бог. Кстати, о Божьей программе или о Божьем плане говорит, конечно, не только пророк Захария. Однако именно Захария описывает эту программу во всех ее подробностях. Ну, может быть, не во всех, конечно. Порой кажется, что слишком кратко и хочется побольше подробностей. Но нет, друзья, независимо от нашего желания, должен сказать, что подробностей здесь все же немало. И таким образом мы узнаем, что у Бога есть совершенно конкретные запланированные шаги, как установить свое царство. И в этой книге, хотя и не только в этой книге, мы узнаем нечто важное о характере, о сущности Божьего царства. Мы об этом с вами уже начали говорить в прошлый раз. Мы видели, что у Божьего царства есть физические аспекты, которые привлекают людей. Например, пустыня расцветет, как розовый сад. Хромые будут скакать, слепые видеть, глухие слышать. Есть люди, которых как-то особенно привлекают золотые улицы, обещанные нам в Новом Иерусалиме. Все это, конечно же, весьма сентиментально и эмоционально. Однако, если всем этим увлечься, то можно забыть о куда более важном, духовном аспекте. Мы уже видели в книге пророка Захарии, что царство это будет характеризоваться правдой. Об этом уже говорилось, например, в 8 главе 3 стих. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Или можно переводить также «святой горой». Знаете, я бывал в Иерусалиме, и могу сказать, что сейчас там ничего подобного нет. Однако все это будет, когда Христос там воцарится. И это очень важно увидеть. Кстати, речь ведь, наверное, может идти здесь не только об Иерусалиме. Нет особой правды ни в одной из современных мировых столиц, куда бы вы ни поехали. И дальше мы переходим к 13 главе. И мы увидим здесь еще одно духовное качество царства, которое установит Господь. Царство это будет характеризоваться святостью и праведностью. Давайте еще раз перечитаем 13 главу, 1 и 2 стихи. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». О последних словах этого стиха мы с вами поговорим буквально через несколько минут, или точнее ближе к концу уже нашего сегодняшнего эфира. Но пока я хочу повторить, что царство это будет характеризоваться также святостью и праведностью. И в 14 главе мы также узнаем, что в тот день даже конская сбруя и даже котлы и кастрюли будут святыней для Господа. Об этом говорится в 19 и 20 стихах 14 главы. И еще. Царство Божие будет характеризоваться свободой от страха. И мы с вами также увидим это в 14 главе. Вот это духовные аспекты царства, которые, пожалуй, поважнее физических аспектов. Мы с вами также узнаем, что Царство Божие будет характеризоваться радостью. И это очень-очень классно, это замечательно. Об этом, кстати, мы уже читали в 10 главе 6 и 7 стихи. Давайте вернемся к этим стихам и прочитаем снова. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе». Так что да, это действительно будет время великой радости. И еще одна важная мысль. Тогда, и именно тогда, установится мир. Потому что Божье царство характеризуется миром. И в 9 главе 10 стихе мы с вами читаем: «Тогда истреблю колесницу у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Вот это мир, который принесет сам Бог. И все это о времени, когда Иисус придет, чтобы царствовать. Ну а мы с вами продолжаем следить за развитием этой великой Божьей программы. Он пришел в первый раз, его продали, его отвергли. Его предали язычникам, которые его и распяли. И дальше проходит некоторый период времени, о котором Захария не говорит. Потому что Захария ведь не говорит о церкви. И мы знаем, что это именно эпоха церкви, в которую мы с вами живем. Но она окончится. И после того, как окончится эпоха церкви, явится негодный пастырь, антихрист. Никакого царства он, как мы уже говорили, не принесет. Напротив, он принесет, откроет собой период великой скорби. И дальше мы узнаем, что конец диктатуре антихриста может быть положен только пришествием Иисуса Христа, который установит свое царство на земле. Вот такая картина предстает здесь перед нами. И я считаю, что это надо понимать буквально. Именно поэтому я обращаю внимание, что многие сегодня отрицают какую бы то ни было Божью цель на будущее для Израиля. Но невозможно же читать этот фрагмент Писания и отрицать Божью цель для Израиля, если, конечно, мы не начнем воспринимать этот фрагмент иносказательно, в переносном смысле. Я бы сказал, если вы читаете это только иносказательно, значит, вы особо-то и не верите в богодухновенность Священного Писания. Вы в таком случае, возможно, полагаете, что Бог говорит одно, а имеет в виду совершенно другое. И, как мы уже видели в 12 главе, в центре Божьего замысла стоит именно Иерусалим. Не случайно в главах с 12 по 14 слово «Иерусалим» употребляется 21 раз. Бог бы не использовал это слово столь часто, если бы имел в виду что-то еще, а не конкретный город Иерусалим. Он говорил не о Лондоне, не о Париже, не о Берлине, не о Москве, не о Пекине, не о Токио. Он говорил именно о конкретном городе Иерусалиме. Городе, в котором мировые лидеры, мировые правители, вообще говоря, не так часто бывают. Так что мы понимаем Иерусалим буквально. Хочу в связи с этим снова процитировать доктора Ангера, комментарий которого на книгу пророка Захарии я очень-очень люблю и очень ценю. Да и вообще то, что делал в своей жизни и в своем служении доктор Ангер, это очень важно, это очень ценно. Так вот, что он пишет. Только буквальное применение этих пророчеств в смысле восстановления и обращения еврейского народа при втором пришествии Христа, только такое толкование может полностью объяснить все эти пророческие откровения. Другие толкования пренебрегают подлинной широтой пророчеств Захарии в целом, а также разрушают непосредственный контекст, уводят в бессмысленную мистику, и в конечном счете уводят нас в болото неопределенности и путаницы. И я готов подписаться здесь под каждым словом. Я бы даже сказал жестче. Любое другое толкование в данном случае равносильно отрицанию богодухновенности Священного Писания, Божьего Слова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первый стих 13 главы. Давайте мы прочитаем его еще раз. Я понимаю, что уже читали, но перечитать всегда бывает полезно. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». «В тот день» мы с вами уже знаем, что эти слова указывают на начало великой скорби. И дальше этот период переходит к тысячелетнему царству. И перед началом тысячелетнего царства Христос придет на землю, чтобы вот это царство установить. И, конечно, стих, который мы с вами сейчас читали, говорит все же не о первом пришествии Христа. Потому что тогда еще не открылся никакой источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Более того, они его отвергли, они отдали его на распятие. И даже апостол Павел писал в свое время в послании к римлянам 10 глава 3 стих. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть, да, они его действительно отвергли. Они действительно не покорились Божьей праведности. Однако этот источник, этот фонтан откроется при втором пришествии. И мы с вами об этом уже частично говорили в связи с 12 главой. И, кстати говоря, 12 и 13 главы надо бы рассматривать вместе, как единое целое. Потому что здесь как раз и раскрывается Божья программа. И мы видели в 12 главе, что именно в этот день Бог изольет свой дух на этих людей. Говорит об этом также и пророк Иоиль. И именно тогда для этих людей откроется тот самый источник. Они осознают, что именно ради них, именно за них он был распят, и они воззрят на него. Израильтяне воззрят на того, кого распяли. Они будут действительно по-настоящему скорбеть о нем. И это будет скорбь по поводу их греха. Это будет настоящее подлинное осознание греха. Так что перед нами здесь истинный Йом-Кипур для Израиля, подлинный день жертвы умилостивления, когда Христос придет. И Дух Святой снимет завесу с их глаз. И апостол Павел говорит предельно ясно, что завеса с их глаз и с наших глаз тоже может быть снята. И происходит это, когда мы действительно готовы отвернуться от греха. Понимаете? Главная проблема человека не в разуме или не в голове, а в сердце. По большому счету, нет у человека интеллектуальных проблем, потому что и мозгов-то у нас не так много. Ни у кого из нас не хватит ума, чтобы объять Творца Вселенной, безграничного Бога. Так что проблема все же не в этом. Проблема в том, что люди не хотят оставить свой грех. Это относится к иудеям последних времен, это относится и к язычникам, это относится ко всему современному миру. Давайте это все же признаем. Так что, когда человек говорит, у меня интеллектуальные проблемы со Священным Писанием, все-таки главная проблема, подлинная проблема, не интеллектуальна. Подлинная проблема заключается в том, что человек понимает, если я стану верующим человеком, если я обращусь к Господу, то жить так, как раньше, будет нельзя, это будет невозможно. И человек говорит, а я не готов. Понимаете, ни один христианин не может утверждать, что у него есть ответы на все вопросы. Он понял в Писании все. У каждого из нас остаются вопросы. И я уверен, что все ответы на все вопросы мы получим уже в вечности. И в первом стихе, который мы с вами прочитали, мы также снова слышим вот эту фразу «в тот день». Выражение это у Захарии повторяется снова и снова. Я надеюсь, вы уже к нему даже несколько привыкли. Я надеюсь также, что оно вам не надоело, ну, потому что сразу предупреждаю, что оно будет еще звучать неоднократно. И дальше, уже во втором стихе, речь идет об идолах. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы. Равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». После возвращения из Вавилонского плена израильтяне перестали заниматься идолослужением в том смысле и в том объеме, как они делали это раньше. Однако домашние идолы, такие башки или терафимы, у них все-таки оставались. Мы об этом тоже читали здесь в книге пророка Захарии. Были у них также и небольшие предметы, которыми они тоже пользовались. Кстати, и до сегодняшнего дня есть немало так называемых образованных людей, у некоторых из них не одно, а даже два или три высших образования, которые носят на себе талисманы или обереги и используют всякие другие предметы. Им кажется, что эти вещи отгонят от них опасность. Или как одна женщина, которая называла себя христианкой, мне объясняла, ну как же, Христос-то Христом, а от сглаза ведь тоже хочется уберечься. Вот такое идолопоклонство есть сейчас, такое же или подобное идолопоклонство было и тогда в Израиле. И вот здесь написано, что их больше не вспомнят. То есть во времена Царства Божьего, во времена Тысячелетнего Царства этих идолов, этих божков больше не будет. И дальше говорится о лжепророках. «Истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как и лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Причем я обращу ваше внимание, что рядом упоминаются и лжепророки, и нечистый дух. То есть, конечно, речь идет о лжепророках, о людях, которые будут пророчествовать превратно, о людях, которые будут говорить не то, что сказал Бог. Это очевидно, таких людей больше не будет, когда Христос установит свое царство. Но это можно понимать и как указание на бесов. То есть бесы тоже тогда будут удалены. Их действия в Царстве Божьем уже не будет. Да, друзья, мы с вами живем в мире, где есть немало бесовской активности. Сатана и бесы продолжают действовать и здесь. Причем этой активности становится все больше и больше. Возможно, это как раз и указывает на факт, что мы приближаемся к концу дней. Так или иначе, бесы проявляются, и порой весьма хитро. Однако вот этот фрагмент важен еще и потому, что больше нигде, кроме этих стихов, не говорится об изгнании бесов с земли во время Тысячелетнего Царства. В Откровении Иоанна Богослова мы еще будем читать о звере и лжепророке. Мы будем читать также об Антихристе, этом царе-самозванце. И все они будут удалены. Но вот о бесах там ничего не говорится. Ну а здесь о них говорится. И вполне понятно, что тогда они будут удалены. И мы с вами читаем в третьем стихе. «Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать». Это кажется очень суровым и даже жестоким. Однако именно тогда, именно в это время люди поставят Бога на первое место. Ведь они его предали и его предают и сегодня. Однако в тот день люди будут верны Богу и будут ставить его превыше всего, даже если их сын стал лжепророчествовать. Мы с вами говорили о нескольких чертах Божьего Царства. И среди них есть, пожалуй, главное. И заключается она как раз в том очевидном факте, что Бог будет там превыше всего. Нам это трудно осознать. Нам это трудно себе представить. Понимаете, я не знаю, сколько лет вы прожили на этой земле, но так или иначе, ведь мы с вами живем в мире, где Бог никогда не был превыше всего. То есть люди пытаются так сказать, люди пытаются сделать вид, что для них это так. Для христиан это действительно так, или, по крайней мере, должно быть так. Не для всех, и не всегда это так бывает, но, вообще говоря, это должно быть так. Однако мир в целом не ставит Бога на первое место. А вот Царство Божие будет характеризоваться как раз этим. Бог на первом месте. Все остальное подчинено Ему. Ну а все, что неугодно ему, не может существовать в его царстве. И мы с вами будем там лишь по одной причине. По причине его милости и благодати. И попадем мы туда благодаря тому, что его кровь, пречистая кровь Иисуса Христа, была пролита за нас. Мы продолжим эту беседу в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.